У нас это уже третья лекция Свободного университета. Вот предыдущая лекция нас читал Андрей Семенов по поводу социальной структуры современной России. И вот сегодняшняя лекция, я бы сказал, логически продолжает эту тему. Сегодня наш докладчик, профессор, доктор филологических наук Александр Валентинович Павлов. Можете его поприветствовать.
Философских.
Прошу прощения. У меня интерференция со своей научной специальностью. Философских, конечно. Вот. И тему лекции вы видите на экране. Цивилизационная эпоха в современной России. Ну и чтобы долго здесь у вас не маячить, еще раз, профессор Павлов. Межцивилизационная эпоха в современной России. Прошу любить и жаловать, прошу ваши мобильные телефоны переключить в режим вибрации, чтобы не мешать ни лектору, ни всем остальным.
Ну что ж, уважаемые коллеги. Значит, во-первых, я, конечно, очень рад, что у нас появился свободный университет. Нам такая площадка, особенно в эти дни, позарез необходима. И, конечно же, я благодарен вам за ваше приглашение. Но сразу хочу честно предупредить, что лекция моя будет в жанре научного доклада. Ну, я, конечно, постараюсь попроще. Постараюсь с иллюстрациями, не с картинками, а так, не слова. Но это как минимум означает, чего от нее не следует ждать. Название, знаете ли, провоцирует. От нее не следует ждать жареных фактов и политических оценок. Иначе объективность научного доклада просто развалится. Доклад должен быть хоть в какой-то мере объективным. Ну а теперь понемножечку перехожу, собственно, к теме. Я не знаю, в какой мере мой доклад выступает логическим продолжением предыдущего доклада Семенова. Вот, это мы потом с ним, может быть, сориентируемся. Но лично я хочу вот что вам проповествовать. Тема эта, по моему глубочайшему убеждению, настолько важна и актуальна, что без нее просто становятся бессмысленными все социологические, политологические, экономические и прочие расчеты, если они не учитывают выводов, которые вытекают из этой темы. Тема про межцивилизационную эпоху, она каким-то образом перекликается, конечно же, с темой революции. На эту тему про революции существует огромная литература на Западе, и даже у нас, несмотря на то, что, в общем, почему-то мы не любим теоретически обсуждать такие вопросы, даже у нас имеются неплохие работы, в частности, назову Мао и Стародубовского, «Великие революции», вот, «Кромвеля до Путина», так называется книга. Любопытный, любопытный автор, ничего не скажешь. Однако вот когда я читал эту книгу, у меня сразу возникало такое подозрение, будто что-то очень важное в ней недосказано, не названо, не высказано. Из-за этого книга принимает какой-то странный облик. Вот эта вот книга Мао из Стародубовской. Ну, во-первых, что такое революция? Грохнуло и пронесло. Все книги на такие темы, как правило, анализируют экономические предпосылки революции, политические предпосылки, вот как у Мао, от Кромвеля до Советского Союза, вплоть до наших дней. Почему, собственно говоря, в Советском Союзе так произошло? А что нам Советский Союз? Его уже нет. Почему там так произошло? Это вопрос, конечно, интересный, но вопрос немножечко стороны. Они анализируют некоторым образом ход этих самых революций. Но вот вопрос, а что дальше? За этими революциями дальше что стоит? Сразу же, вот как она закончилась, так и все становится на свои места, да? А практика-то показывает, что совершенно нет. И далее. Эти книги, чаще всего, в частности, Мао и Стародубовская, это политико-экономический анализ. Ну, конечно, с заходом в социологию, как оно и полагается. Но вот хитрость. Дело в том, что и политика, и экономика – это цивилизационные механизмы. Понимаете? И сразу ставится вопрос, а сама цивилизация вместе с этими цивилизационными механизмами, она после революции продолжает существовать? Если продолжает, то зачем революция вообще затевалась? Мое убеждение, что нет. Я, конечно, утрирую, потому что действительно обломки старых цивилизаций долго еще плавают в пространстве общественной жизни, но только обломки. А в целом общественная жизнь цивилизационно не регулируется. Но если нет цивилизационной регуляции, то не работают ее механизмы. Значит, извиняюсь, нет политики, нет экономики. И тогда наука об этом что из себя представляет? Это наука о прошлом. Это действительно опыт от Кромвеля до Советского Союза. Анализ прошлого, от Советского Союза, скажем, до Путина, это просто, так сказать, объяснение политической мотивации тех или иных лидеров. А мотивация, она может быть самая разная. Вот это вот самое недосказанное. Вот я хочу обратить ваше внимание на один такой любопытный нюанс. Не касаясь наших дней, спаси Боже, но вот такой любопытный нюанс. Историки, наверное, слышали, знают, что вот одно из самых замечательных событий в революции в России в 1905 году была так называемая питерская забастовка мастериц. И вот эта питерская забастовка мастериц, она, в общем-то, по некоторым мнениям и вызвала в Санкт-Петербурге тогда, собственно, революционное движение, которое чуть было не привело к восстанию еще в 1905 году. А что такое забастовка мастериц? Вот когда читаешь учебник по этому вопросу, я сам читал про эти забастовки мастериц, у меня складывалось полное впечатление, что мастерица — это фабрично-заводская работница, что ее жутко там напрягают, скажем, по части заработной платы, по части условий труда, по части вот норм эксплуатации ее очень сильно напрягают. И вот они с знаменами, с транспарантами вывели на забастовку, устроили демонстрацию, и, в общем, началась революция. Не-а. Мастерицами в 1905 году в городе Санкт-Петербурге называли продавщиц папирос в розницу. Вот этих вот тетушек, у которых поднос посреди живота, так сказать, на ремешках, здесь россыпью папиросы и спички. Откуда взялась профессия, в принципе, понятно, если влезть в культуру этого периода. А потому что штаны в обтяжку, пиджаки приталенные, папиросы дорогие, все время крошатся в этих карманах. А спички еще, ко всему прочему, обладают дурной тенденцией сами собой загораться. Прямо в кармане. Чехов когда-то очень хорошо обратил внимание на этот нюанс тогдашних спичек. И тогда что получается? Хочется барину покурить. Он выходит на улицу, садится на лавочку, делает пальцами вот так, к нему подлетает мастерица, он выбирает себе пахитоску, сует ее в зубы, и она ему подносит горящую спичку. Теперь представьте, вот курильщики меня поймут. Рано утром тебе хочется покурить, выходишь на улицу, садишься на лавочку, щелкаешь, и ничего. Первым делом ты со злости обращаешься в табачную лавку, в которой, как на грех, скапливается огромная толпа курильщиков, когда курение вообще было в моде. Это было тотальное явление, скапливается огромная толпа курильщиков, а в этих лавках еще по совместительству продают алкогольные напитки. Кто выходил покурить в камзолах, в кафтанах, в пиджаках, в приталенных? Отнюдь не нищий мастеровой дворовый люд, тот вообще крутил самокрутки. Выходили вполне преуспевающие интеллигенты, выходили предприниматели, выходили купцы покурить. С них начинается революция. А бедные тетушки, которые были мастерицами, они всего лишь хотели, чтобы им повысили немножко, так сказать, процент отката от проданных сигарет. Они же зарабатывали себе на этом. И не так уж их много было. И не они устроили этот шум. Я к чему об этом рассказываю? Если кто постарше помнит Матиаса Руста. Дернул чёт какого-то германского шалопая прилететь на Красную площадь на спортивном самолетике. Если кто, может быть, слышал мою аналогичную лекцию, может вспомнить, как началось во Франции в 68 году. Дернул уже чёрт одного молодого шалопая, студента, залезть в форточку женского общежития. Места не нашел, времени другого не нашел, чуть не началась Третья мировая война. Вот, господа, я к чему это говорю? Я говорю к тому обстоятельству, что вот здесь складывается вот такая вещь. Во-первых, предугадать, где что начнется и по какой причине, в принципе, невозможно. Поэтому-то, кстати, вот такие площадки, которые у вас здесь сложились, надеюсь, сложится, надеюсь, она еще крепится, расширится. Вот эти площадки становятся особенно важными. Это площадки для обсуждений, площадки для диалогов, для дискуссий, площадки для самоорганизации. Если есть такая площадка, есть хоть какая-то самоорганизация, есть возможность вести диалог даже с властью. А если есть возможность вести диалог, то можно вот этот сокрушительный характер любой революции перевести в конструктивное русло. Потому что революция в конечном счете это не только разрушение, это еще и созидание. Можно перевести в конструктивное русло. Понимаете? То есть, в общем-то, тогда получается так, как в общем, в некоторых странах на Западе давно уже существует. То есть революция это непрерывный процесс нормальной общественной жизни. Вот у тебя по соседству идет революция, а ты метрах в пяти от этой самой революции сидишь и кофе попиваешь в парижском подвальчике. И у тебя никакой революции. И никого это особенно не волнует. И происходит непрерывный процесс социального обновления, включая и политическое, и экономическое обновление, структурное обновление, вплоть до технологий. Идет непрерывный процесс обновления, ну и общество продолжает существовать. Само собой, незаметно меняя. А вот нет площадок таких, если нет таких площадок. Тогда революция махом оборачивается очень жутким и очень кровавым бунтом. Понимаете? Вот. Что здесь главное? Вот нет цивилизационных механизмов, нет политики, нет экономики. Я извиняюсь, господа, конечно, экономисты могут возмутиться. Я им напомню про то, что было в 90-е годы у нас. Конечно, они могут сказать, что это же тоже экономика, бартер и рэкет. Это же тоже экономика. Ну, знаете, бартер и рэкет я лично считаю предэкономикой. Они могут быть экономическими явлениями, когда существует экономика как народное хозяйство. Если ее не существует, то это не экономика. Это то, чем занимались наши архипервопытные предки еще раньше, чем научились говорить. Вот, это зародыш какой-то экономики. Вот смотрите, что происходит, например, в условиях прочной, более-менее стабильной цивилизации. Ну, например, Советского Союза, периода его расцвета где-нибудь в 70-е годы, или Соединенных Штатов Америки где-нибудь в 80-е годы. Подходит человек к табачному киоску, протягивает ему свои законные два червонца и просит пачку сигарет. В ответ он получает пачку сигарет. Хотя, если говорить словами Гегеля, тут явно наблюдается прерыв постепенности. То есть деньги в руках продавца. И в этот момент, когда деньги у него в руках, он может дать вам пачку сигарет, может дать вам в ухо, может дать вам кусок мыла и еще уверять искренне, что вы именно это и просили. Может вообще развернуться и уйти. Так вот, в условиях цивилизации не бывает вопросов. Ты получаешь пачку сигарет. А вот в условиях межцивилизационных эпох бывает по-всякому. Причем с равной степенью, так сказать, вероятности. Может произойти и то, и другое, и третье. Вот это я называю отсутствием экономики. Но здесь же сразу обращает внимание на себя вопрос. На передний план выходит человек. Его внутренняя психика, его состояние души, его мотивация, его экзистенциальность, если хотите. Помянем добрым словом, понимаете, парижский облик вашего кафе. Его экзистенциальность выходит на передний план. И из него, из этого человека, из всей массы людей, которые блуждают в этой общественной жизни, каждый сам по себе, но при этом чего-то хотят, и прежде всего хотят жить, и хотят еще жить по-человечески, каждый понимает по-своему, что значит жить по-человечески. Причем с точностью да наоборот. Один понимает, что это надо, так сказать, вот лечить больных и немощных, другой понимает, что это надо грабить ближнего своего. У каждого по-своему понимание жить по-человечески. Но по-человечески хотят жить все. Вот с этого самого момента начинается сшибка, начинается диалог вместе со всеми его конфликтами, выстраиваются некие объединяющие структуры в этом диалоге, и начинает зарождаться цивилизация. А пока диалога нет, и цивилизации, собственно говоря, тоже не существует. Итак, межцивилизационная эпоха. Ну, проще сказать, это между двумя цивилизациями. Одна уже завершилась, вторая еще не народилась. У китайцев, знаете, есть выражение «эпоха перемен», они еще называют интересными временами. У них даже есть такое ругательство, чтобы тебе довелось жить в интересное время. Вот мы в нем и живем. Сейчас голову за окно выставь, ты увидишь одни сплошные нерешенные научные проблемы. Ни научные, ни практические. Одна сплошная проблематика. Вот. Но между чем и чем? Если это между двумя цивилизациями, ну понятно, так сказать, советская вроде как завершилась, постсоветская еще нет, а мы посредине. Но, понимаете, так сказать это еще ничего не сказать. Потому что не ясно, что такое цивилизация. Нам надо обсудить три вопроса, я постараюсь сделать это как можно короче, потому что, знаете, эту тему можно неделями продолжать. Вот, как можно короче я постараюсь сделать, но надо хотя бы затронуть три вопроса. Что такое эта самая цивилизация? Иначе не будет ясно, между чем. Во-вторых, как она эволюционирует, вот эта самая общественная жизнь между цивилизациями? Можно ли там выделить какие-нибудь стадии, этапы или какие-нибудь иные особые состояния? И в-третьих, если уж речь заходит о том, что в эту эпоху на первом плане всегда находится человек, то тогда что из себя представляет человек в эту эпоху? Ну, начну я эту тему, это была прелюдия, люди пойдут сейчас. Начну я эту тему с того, с чего, когда я читаю студентам что-нибудь подобное, всегда начинаю. Я вас намереваюсь немножко обнадежить и немножко утешить. Утешить я намереваюсь тем, что это не наше российское изобретение, хотя иногда так кажется. Все цивилизации с завидной регулярностью на эти грабли наступают и получают полбу. И мы это уже переживали не один раз в своей истории. Предыдущий был вот с момента начала отмены крепостного права и завершился становлением советской цивилизации. На Западе переживали регулярно последнее, что у них отгремело. Это вот начала межцивилизационной эпохи после Второй мировой войны, и нет пока оснований считать, что она еще завершилась. Так что обижаться тут на себя, скажем, или скорбеть как-то нет смысла. Просто мы с Западом, извините, по фазам не совпадаем. Мы вечные заклятые друзья. Когда у нас подъем, у них спад. Когда у них подъем, у нас спад. И вот мы поочередно тычем друг другом пальцами через границу, так сказать, похихикиваем друг над другом, дескать, какие вы идиоты. Ну, по очереди. То мы на них, то они на нас. Вот. Я считаю, что это вполне справедливо, входит в разряд, так сказать, человеческих игр и развлечений. А так-то все в это попадают. А вот теперь я вас слегка, так сказать, утешу. Или, точнее, обнадежу. Уже обнадежу. Как показывают любые расчеты, как показывает анализ литературы, как показывает сама историческая практика, эти эпохи переживаются в течение минимум трех поколений. Минимум трех поколений. Можете подсчитать. Каждое поколение, как уверяет демография, это 25-30 лет. Тот период, когда оно у власти. Когда оно занимает ключевые посты в правительстве, в искусстве, в науке, в бизнесе, везде. Когда это уже не дети, но еще не старики. Это 25-30 лет. Средний. Помножьте на 3. У вас получится, так сказать, 75-90 годков. Если условно, конечно, условно считать, что наша межцивилизационная эпоха начинается с перестройкой, хотя на самом деле чуточку пораньше, потому что еще в 79 году был знаменательный весьма такой пленум аж ЦК КПСС, где сам Леонид Ильич барабанил кулаками по трибуне и орал, как они проворонили, мягко выражаясь, Россию. Леонид Ильич был мастер на резкие высказывания иногда русском кругу членов Политбюро. Вот. Будем считать условно с 85 года. Прибавьте. У вас получится что? 2050-2075, в общем, вторая половина 21 века. Вот только там мы можем почувствовать, что мы начинаем, наконец, выкарабкиваться из этой пропасти. И то эти три поколения в идеале. В идеале, потому что иногда бывает, что они длятся значительно дольше. Вообще-то моя тема, органическое название имеет межцивилизационная эпоха в России конца 20-го, середины 21 века. С некоторым замахом на прогнозный потенциал этого подхода. Вот, господа, почему три поколения? Но опять же, литература подскажет, опыт подскажет, собственное наблюдение подскажет. Первое поколение, условно говоря, отцы. Из них половина вкалывает, как ломовая лошадь, и вторая половина ворует. Затем наступает поколение детей, из которых вырастает своего рода золотая молодежь. Пляшут, курят, развлекаются. Великолепно проматывают накопленные родители. Не буду вторгаться в психологические, педагогические причины, по которым второе поколение получается именно таким, но оно устраивает социальные революции, экзистенциальные революции. Экзистенциальная революция – это революция в голове. Это переворот в мировоззрении. Именно здесь, в этом втором поколении, окончательно смывается та система ценностей, которая характеризовала предыдущую цивилизацию. И они проматывают накопленное родителями. Тут приходят внуки, третье поколение, которые, во-первых, находят себя без гроша в кармане, а во-вторых, соображают, что жить-то при этом как-то надо. И вот они-то и начинают выползать. Карабкаться, цепляться всякими правдами и неправдами, выползать. И вместе с собою вытаскивать цивилизацию. К их временам уже складывается, сейчас видно вовсю, как, в общем, эта штука уже рождается, миф о золотом веке прошлого. О том, что вот если применительно к нашей стране была такая великая держава, где все овцы были сыты и волки при этом тоже были целы. где все было великолепно, где было, так сказать, братство народов, где была прекрасная медицина, прекрасная экономика, сильная армия, все было великолепно, понимаете? Вот. Но на самом деле, вообще-то не все, страна была как страна полосатая, как все остальные страны, ни черная, ни белая, в полосочку, как зебра. Вот. Просто у нее полосочки у нас не совпадали с полосочками, например, у Соединенных Штатов Америки. По фазам различаемся. Вот, у них складывается такой миф. Им хочется жить в этой стране, хочется вернуться туда, но кто бы может вернуться в прошлое? Они начинают воссоздавать эту страну. Но у них ничего не получается, потому что они вместо нее создают новое цивилизацию, которая уже будет совсем не такая, как Советский Союз, как бы она там ни называлась. Ну просто она будет другая, просто это будет цивилизация. Тогда опять, что называется, всем становится более-менее хорошо. Тут утопия начинает работать. Вот этот миф, превращаясь в утопию, становится целью и смыслом жизни, тем смыслом и той целью, которая сейчас очень практически не различима. Он не один миф. Дело в том, что у Советских Союзов много. У каждого он свой. И поэтому то представление, которое сложится в Советском Союзе в одном месте, будет совсем не похоже на то, где сложилось в другом месте. Там еще предстоит определенное выяснение отношений и свои идеологии, которые там будут происходить. Вот на это тратится три поколения. А вот сколько уже внукам потребуется, это вопрос особый. Это зависит исключительно от всяких конкретно исторических обстоятельств. Итак, что же такое цивилизация? И опять же, я должен вносить оговорку. Мы тут с вами вошли в область философии и гуманитаристики. А там колоссальную роль играет субъект. Так вот, тут дело в чем? Вообще-то цивилизация – это просто такой порядок общественной жизни. Общественная жизнь может вестись в виде хаоса, может в виде более-менее упорядоченного. Цивилизация – это порядок общественной жизни. А дальше все зависит от того, кто что считает порядком. Поэтому возникает такая вещь, что вот скажем, в одном регионе формируется цивилизация, которая считает себя абсолютно цивилизованными людьми, например, в Западной Европе, и смотрит на Россию или на арабов, как на варваров, на дикарей, понимаете. А те смотрят на эту Западную Европу, и, в общем-то, тоже к ней не очень так уважительно и одобрительно относятся, потому что считают цивилизацией именно себя. Именно себя считают цивилизацией. А на самом деле и то цивилизация, и эта цивилизация просто разные цивилизации. Вот, господа, нас, конечно же, интересует цивилизация, цивилизационный потенциал, точнее, сейчас о цивилизации говорить невозможно. Цивилизационный потенциал наш, в нашей стране, в России. Нас не будут волновать ни арабы, ни европейцы, хотя иной раз придется им поминать, конечно, не китайцы, а вот сами себе мы, конечно же, как бы ближе и дороже. Интересно, что у нас такое может получиться? А что такое за цивилизационный потенциал существует в России, если цивилизация – это порядок общественной жизни? Я не отношусь к сторонникам тех точек зрения, что цивилизация – это закат культуры, гибель ее, что цивилизация – это сумма материальных ценностей, я так не считаю. Я считаю, что цивилизация – это форма культуры. Это скелет, образно говоря, на который накручивается, на котором нарастает плоть культуры. И благодаря этому скелету культура не расползается, не расплывается. Убери скелет, все, и культуры нет. Цивилизация – это сумма законов культуры, если на то пошло. Когда мы говорим, что мы изучаем культуру, мы на самом деле изучаем цивилизацию. Вот. Просто бывает так и с культурными организмами, как и с человеческими. Знаете ли, вот к старости иногда ткань высыхает, и на передний план выпирает череп со скелетом. Старости. Вот тогда мы и начинаем замечать цивилизацию и говорить, что она как бы закат. Она не закат. Она естественное состояние, естественная норма здорового организма. Итак, нас интересует цивилизационный потенциал в России. А откуда он берется? Дело в том, что Советский Союз не пользовался термином цивилизация. Просто не пользовался термином цивилизация. Там какая-то ерунда по этому поводу была написана. Он вместо этого употреблял термин формация. Общественно-экономическая формация. Я не буду вам подробно разбирать, что такое общественно-экономическая формация. Кто хочет, может сам про это прочитать. Но у нее есть одна важная вещь. Это тоже цивилизация, то есть это порядок общественной жизни. Но порядок, который задается объективной реальностью, грубо говоря, законами природы. Грубо говоря, советская цивилизация предъявила себя как прямое продолжение природного процесса. И как следствие в нее вмонтирован был фактор, вот этот вот сам, от объективной реальности ко всем субъективным проявлениям. Вектор был вмонтирован. В советские времена его даже знали про него и говорили, что это вот вопрос, что первично, что вторично. Материя аль сознание. Вот. Объективные законы и их продолжением выступает общественная жизнь, в том числе и культурная жизнь, в том числе и сознание человека. Но я согласен со многими, что итогом такого развития при определенных исторических условиях появляется довольно-таки бесчеловечная социальная конструкция. Вот оно. Напротив, существовал западный мир, у которого был прямо обратный вектор. Ох, извиняюсь. Прямо обратный вектор. От субъекта к объекту. Там в силу тоже культурно-исторических причин, в силу огромной роли христианства, которое там повлияло и на формирование науки, на формирование экономики, и вообще на формирование всего. Там именно субъективность стояла во главе угла. И вот они себя обзывали цивилизацией. Ну мы не спорили, у вас цивилизация, у нас формация, какая в принципе разница. Но дело в том, что между ними существовал железный занавес. Он не был совсем уж таким железным, типа железобетонной стены, как у братьев Стругацких в одном замечательном перстушке описано. Не был, понимаете ли, он таким. Он просто фильтровал кое-что, но во всяком случае он позволял, как разделительные линии, здесь существовать по одним законам, а здесь по другим законам. И Советский Союз три поколения формировал себя, целенаправленно формировал себя как продолжение природы. И вдруг в одночасье этого железного занавеса не стало. И что произошло? А произошло то, что в этих случаях бывает, как плотину взорвало, понимаете? Между цивилизациями, обе цивилизации хлынули друг в друга. Как они хлынули? Через миграционные потоки, в первую очередь. Через туристов. Через международных преступников, которые туда-сюда поехали, через экономические связи, через политиков, через студентов, через их мобильность, через преподавателей. Хлынули туда-сюда. Но ведь когда человек переезжает на другое место, он, извините, переезжает весь целиком, вместе со своими взглядами, привычками, со вкусами, со предпочтениями, с чем хотите. Весь целиком переезжает. Он переезжает и вправе рассчитывать, что он здесь найдет что-то, по крайней мере, такое же и аналогичное, что было у него на родине, и не находит. Вот катастрофа, не находит, понимаете? Шум, который вызвали, образовался, так сказать, у первых англоамериканцев, появившихся в Советском Союзе, сразу, как только появилась такая возможность, в Советском Союзе нет автоматических стиральных машин. Сейчас их дополняет. Шок, который у наших первопоселенцев там советских, постсоветских ранних возник, оказывается, в западном мире практически не знают такое явление, как детский садик. Сейчас их там дополна. Они не такие, как у нас. Они другие, но они есть, и их на всех хватает. Дело в том, что когда ты оказываешься в таком положении, у тебя выбор-то простой. Либо ты заплакал мужик и пошел, как в русской сказке, назад. Либо ты просто засучил рукава и начинаешь здесь себе делать то, чего тебе не достает. И цивилизации начинают усредняться. И векторы пропадают. И тогда вот тот цивилизационный потенциал, который формируется в сегодняшней России, существует и формируется. Этот цивилизационный потенциал представляет собой своеобразный синтез западный и советский. Конечно, очень преобразованный, нельзя говорить о механическом синтезе. Все переламывается через человеческое сознание, через его ценности. Вот, но образуется вот этот самый синтез. Что в первую очередь ведет? К чему этот синтез ведет? К тому, что вот Советский Союз, возьмемся за него, он четко называл ту объективную природную систему законов, которая у него лежала в основе, понятием способ производства. Не будем мудрствовать лукаво, используем это понятие. Это у меня.
Это у вас.
Вытащите, пожалуйста. А то сейчас будет долго и нудно напоминать, что я должен сейчас вам читать лекцию. Ага, напоминаю. Все, я вспомнил. Вот. Возьмемся за этот термин. Способ производства системы объективных законов. В Советском Союзе, да. А сейчас? А вот сейчас, после того, когда происходит интеграция, когда у нас резко возрастает субъективный план, способ производства перестает быть объективным способом производства. И превращается в то, что называется технологией. Как определенная целевая рациональная деятельность. Целевая рациональная деятельность. И тогда мы можем говорить о том, что цивилизация для нас с вами. Кстати, в Европе тоже, в Америке то же самое. Цивилизация – это сумма технологий. Рациональных технологий. Но только понятых в самом широком плане. Не просто технологии производства. Нет. Они в какой-то мере тоже. Но цивилизация – это технология производства товаров, производства президентов, производства политиков, производства специалистов. Это технологии производства культурных ценностей, литературных произведений, например, или, скажем, живописи, музыки. Это технология вероисповедания. Когда в наши дни в каждой религии у нас в стране резко вырос технологический аспект. Где уже просто любой священник на вопрос, зачем это надо, четко даст определение. Зачем, что, почему и как надо делать. Вот, господа, тогда мы можем говорить, что межцивилизационная эпоха – это смена технологий общественной жизни, всех технологий. А это тогда что? Если мы, так сказать, технологию посмотрим, то это, в принципе, штука простая. Это знание о том, как делать. Это средства изготовления. Это цели. Знания и цели, они уже вполне субъективны. А что касается средств, то средства это политические, экономические, технические, социальные средства, например, трудовые коллективы, социальные средства. Ну и целая куча других. Тогда межцивилизационная эпоха – это качественная переориентация общественного развития, изменение целей. Качественное изменение системы знаний. Качественные изменения системы знаний, когда экономист в университете вынужден теперь уже не советскую политэкономию учить, а учить, так сказать, какую-то другую политэкономию, которой еще нету. И преподаватель, который ему преподает, собственно говоря, сам воспитан в советской политэкономии, поэтому вынужден тоже по ходу дела переучиваться. Но это же примерно качественное изменение всех средств. Изменение политической организации, изменение политических технологий. Изменение экономической организации, экономической жизни, самой формы собственности. Изменение социально-классовой структуры. Никто не знает, какова социально-классовая структура сейчас, например, в нашем городе. Только-то, по большому счету. Изменение технические, это, безусловно, само собой. Но не это главное. А главное то, что вот эта вот самая технология, она содержит в себе в качестве важнейшего элемента норму. Норму. Она тогда технология, когда это не просто целенаправленная деятельность, а нормативно организованный процесс. И тогда мы можем говорить, что цивилизация – это сумма норм общественной жизни, норм морали, норм права, норм, скажем, искусства, норм в науке, которые называются методами, нормы коммуникации, нормы всего, нормы политической жизни, экономики. Вот, сумма норм. Ну а нормы, они в чем? Это, кстати, на этом уровне мы уже можем говорить, что здесь мы уже что-то такое начинаем понимать, потому что сами так инстинктивно, интуитивно, точнее, оцениваем, когда мы живем нормально или ненормально. Вот, соответствует каким-то нормам или не соответствует каким-то нормам. Это смена норм, вот этих самых частных жизней. Но нормы на самом вот экзистенциальном уровне человека, это просто его привычки к определенному порядку. Я привык к этому порядку. Для меня это самое, что ни на есть, комфортные условия. Для меня этот порядок легитимен, если воспользоваться термином Леотара в контексте его же концепции. Для меня этот порядок легитимен. Худо будет, когда он для меня будет нелегитимен. А если он для меня легитимен, значит, это моя цивилизация. Все вокруг свои, все вокруг прозрачно, все вокруг уютно. И я прекрасно знаю, что к чему, куда и как. Вот. То есть тогда мы говорим о том, что межцивилизационная эпоха – это качественная трансформация привычек, а привычки в сознании. Это качественная трансформация сознания. А качественная трансформация сознания – это мозги на бекрень. И тогда возникает тот эффект, который, в общем-то, все во всех странах, угодившие в подобные времена, называют как социальное сумасшествие. Ну просто как с ума народ сошел, ни с того ни с сего начинает такие вещи творить. Я уж не буду вам пример приводить, понимаете ли, их много, просто далеко нас уведет. В языке это особенно заметно сказывается, в его, так сказать, значениях. Из-за чего Жиль Делез во Франции даже придумал специальное слово для обозначения подобного рода явлений. Шизоязык. Вот. На этом уровне, на уровне норм, мы уже можем сравнивать. Берем современную Россию и Советский Союз сравниваем. Нормы права одинаковые, разные. Нормы морали разные, нормы политики разные, остальные нормы все разные, значит, мы не Советская Россия. Берем, сравниваем мы с Западом, например. Ну, скажем, с Западной Европой или с Соединенными Штатами, или с Китаем, или с Арабами. Нормы политики одинаковые, разные. Нормы права разные, нормы морали разные. По всем нормам пройдешься, все различное. Значит, мы, извините, российская цивилизация. У вас потенциал российской цивилизации. Скользь замечу, господа, что культура, мы как ни крути, абсолютно европейского типа. Уж так сложилось за несколько столетий. Абсолютно европейского типа. А вот цивилизация, это мы своя российская. Порядок у нас свой в рамках этой европейской культуры. Европа вообще-то сделала, на мой взгляд, за свою жизнь минимум 3 цивилизации. Классическая западноевропейская цивилизация, цивилизация Северной Америки типа США и наша российская цивилизация. И смотрит она, кстати, Европа классическая западная, что на нас, что на американцев, смотрит как на местных сумасшедших в нашей деревне. Очень им непонятно, как это у нас порядок организован. Но система ценностей та же. Не могут отказаться от родства, но и признать полностью тоже не могут. Стараются держаться несколько в стороне. На этом уровне мы можем уже сравнивать и делать и классификации цивилизаций, и ставить вопросы о том, какие цивилизации какие. Скажу опять же вскользь, что цивилизации не все технологические. Вот арабский мир, например, не технологическая цивилизация, а теократическая. Вот Китай до недавнего времени был еще традиционалистской цивилизацией. Ну, сейчас что там происходит, еще посмотрим, куда их вынесет. У них свой межцивилизационный период начинается. Вот. Но на этом уровне мы можем задаться вопросом, а как протекает этот процесс? Что-нибудь можно найти в нем, какие-нибудь опорные точки, два гвоздя, между которыми веревочку протянуть? Можем. Мы можем обнаружить, опять же, на своем опыте, что существует в системе норм, далеко не пойдем, эти нормы можно анализировать как угодно, детальная классификация выстраивать, не надо нам детальной классификации. Но мы можем найти нормы естественные. И нормы искусственные. Естественные нормы – это типа традиций. А искусственные нормы – это вот те пустые формальные законы, которые время от времени предъявляет нам наш парламент. Причем он предъявляет эти законы не потому, что парламент глуп, господа. Я не знаю, какого давно уже не заходил в эти места. А по той простой причине, что бы он ни принял, все равно будет бессодержательно, потому что не будет иметь смысла для людей. Потребуется как раз вот это самое время межцивилизационной эпохи для того, чтобы этот формальный закон растолкать локтями, чтобы сделать его более к себе приспособленным, гуманизированным законом, чтобы к нему привыкнуть и после этого принять. В силу того, что в межцивилизационной эпохе господствуют именно искусственные нормы, вот по этой причине Леотар и говорит о нелегитимности. О нелегитимности. И вот вся динамика этой эпохи протекает между этими двумя точками. Сначала существуют естественные нормы зрелой цивилизации, потом они теряют легитимность, они перестают работать просто потому, что их перестают соблюдать. У норм ведь одна загвоздка, они нигде не существуют, кроме как в наших головах. Понимаете? Их перестают соблюдать, в них перестают верить, в них перестают видеть смысл, и начинается хаос общественной жизни. Потом, в этом хаосе общественной жизни начинает, как сегодня в наши дни, очень активно шевелиться власть. Она чувствует угрозу под собой. Она чувствует, что общество расползается по швам, и что дальше черт его знает, куда заведет это общество. И она старается сцементировать вот это само общество. Но сцементировать она может только искусственными нормами. Власть, она бедная одна, а нас много. Понимаете? Только искусственными нормами. И здесь вот как раз устанавливаются авторитарные механизмы зачастую. Ну и потом, в конце концов, дело доходит до того, что возвращается в нашу жизнь смысл, и мы выбираемся из межцивилизационного провала. На все это тратится минимум 3 поколения. Теперь, тут много чего можно говорить. Можно говорить о том, что это все абстракция. На самом деле в реальности формируется не один, а несколько центров, между которыми тоже устанавливаются диалоги. В реальности формируются даже такие неприятные явления, что между этими центрами могут начинаться войны. Хотя происходит это в пределах одной и той же страны. Эти войны называют гражданскими. Вот, причем в них участвуют не две противоборствующие стороны, красные и белые, а вся радуга, весь диапазон. Но, чтобы не углубляться в этот вопрос, а то время у меня уже как бы близко к завершению, я коротко затрону экзистенциальную сторону. А что это за человек в этой эпохе? А вот тут и оно, что, знаете ли, как только наступают межцивилизационные времена, как только нормы предыдущей цивилизации перестают действовать, наша жизнь становится ненормальной. То есть ее ничто не нормирует. Наступает то состояние, которое в 90-е годы назвали емко и очень точно – беспредел. Беспредел, отсутствие норм, или, как у Эмиля Дюргейма, аномия. Отсутствие норм, без нормницы. Понимаете? И человек в этом состоянии становится одиночкой. Я называю этот процесс персонификацией. Персонификация, по ряду причин, называю так. Хотя это же можно назвать автономизацией человека. Он просто становится одиночкой. Он осознает, что он никому не нужен, что государство его не защищает, оно ему не будет никогда, ни при каких условиях, никак помогать, и что ему самому приходится как-то, так сказать, выкручиваться. Но самое главное в этом деле то, что у него пропадают ориентиры. Все ориентиры, они в цивилизационной системе находятся. Он говорит, извините, вы уже не можете строить коммунизм, даже если очень захотите. коммунизм перестал быть ориентиром как раз в 70-е годы 20 века. Вот. Нет ориентира. Жизнь теряет смысл. Вот это состояние тотального сумасшествия как раз очень хорошо тут и проявляется, когда возрастает пик наркомании, начинается пик алкоголизма, начинаются разводы. Просто по той причине, что дети перестают узнавать родителей, родители не узнают детей, супруги не узнают друг друга. А как им, извините, узнавать друг друга, ежели супруг вертолетчик, его жена всю жизнь была школьной учительницей русского языка, он приходит домой и видит, что она не школьная учительница, а народный депутат СССР. Или, скажем, банкир, или торгует лесом, вагонными поставками. Знал он ее или не знал? Я могу вам привести тысячу таких примеров, поскольку специально их коллекционировал, подбирал, как трансформируются люди, какие странные превращения происходят в человеческих факторах. Человек становится одиноким человеком. И как следствие отсутствия ориентиров наступает второе состояние этого человека – дезориентация. Фу. Напомните, филологи, дезориентация через Е или через
Е? Через Е.
Или, попросту говоря, растерянность. Растерянность. Человек теряется. У него все направления одинаковые. Ему нет никаких объективных оснований предпочесть одно направление другому. Могу и нынешним днем апеллировать, но 90-е просто красочнее. Вот выйдешь на улицу, в какой банк обратиться? МММ, Торибэм, РСД, скажем, Гермес Союз, Гермес Финанс, банк Титаник такой был. Да. Вот какой банк обратиться? И не в том дело, никакого депутата выбрать. И не в том дело, что, понимаешь, ты не знаком с программами, ты не знаком, так сказать. Ты просто подозреваешь, что тебя могут обуть в этом самом банке. В два счета. Но не знаешь в каком. А банк тебя обует не по той причине даже, что он криминальный, а просто по той причине, что он сам не знает, как хозяйствовать в этих условиях. Вот этот фактор мы никогда не принимаем в расчет. Чаще всего бывает так. Политик не знает, как руководить. Банкир не знает, как распорядиться деньгами. Директор завода не знает, как организовать производство. По-новому у него все старое, а тут надо все по-новому осуществлять. И вот за этой ориентацией вот здесь возрастает резкая угроза распада, разбегания просто общества. Ну и эмиграция, конечно же, всем нам памятная, и скрытые, и открытые эмиграции. Если посчитать сейчас всех наших реальных эмигрантов за годы после советской власти за границу, то нас утешает, говорят, где-то около миллиона, ничего подобного. Я так полагаю, 7-8 миллионов выехало за это время. Мне многие остались гражданами России, просто возвращаться не собираются. Вот. И надежда наша. Единственная надежда на то, что если нет возможности выбрать, сделать этот выбор по объективным основаниям, то его приходится делать только по субъективным, опираясь на самого себя. Только по субъективным основаниям. Это я называю термином концентрация. Концентрация. А вот когда человек все-таки собирает свою волю, знания, силы в кулак и делает выбор, и начинает действовать. Вот это я называю концентрацией. Хотя термин может быть и неудачный, я думаю, что такие термины они никогда долго не живут. Вот. И тогда-то, вот, собственно говоря, вокруг него и начинает нарастать вот эта новая цивилизационная система норм. Если он хорошо делает, если он умело действует, если он привлекателен, если нормативная система страны нелегитимна, а вот этот вот человек легитимен. Но должен заметить, что это требование относится не к тому, чтобы вертеть глазами по сторонам и искать там, понимаете ли, спасителя Отечества. Ни в коем случае. Это вопрос к самому себе, насколько ты сам способен стать субъектом твоей собственной жизни. Потому что тут тебе либо субъектом быть, либо объектом. Либо ты делаешь свою жизнь так, как ты предпочитаешь, либо тебя делают. И если тебя делают, то не обижайся. Для таких, как ты, будущая цивилизация не предназначена. Она предназначена только для тех, кто сам в ней участвует. Вот, господа. Ну, это, если в двух словах, кажется, я в час таки уложился. Да? На этом закончу. Если будут вопросы, Бога ради, в меру своих скромных сил постараюсь ответить.